Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы продолжаем изучать послание апостола Петра, его соборные послания. И сегодня мы будем читать 4 главу 1 послания апостола Петра. О чем здесь говорится прежде всего? С 1 по 6 стих развивается тема о том, что жизнь должна проистекать по воле Бога. Очень часто мы планируем свою жизнь наперед, а чаще это делают наши родители, дедушки, бабушки. Ребенку, может быть, там 5 лет, а уже там определили, в какой институт он пойдет, чем он будет заниматься, какие предметы будут на первом месте. Да и сам человек любит пофантазировать о себе. Когда мы были детьми, мы постоянно об этом говорили. Кто-то говорил, я буду космонавтом, кто-то говорил, я стану врачом, учителем. Как правило, вот эти детские мечты и те планы, которые по отношению к нам вынашивают люди, которые любят нас, не всегда это совпадает с волей Бога. Человек, как учит Священное Писание, реально не может разобраться до конца, что для него самого полезно, а что вредно. А что же говорить, когда он начинает планировать жизнь других людей? И мы читаем 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Афанасий Александрийский пишет: «Посему и сам апостол сказал, Христос пострадал не божеством, но за нас плотью, чтобы разумеемы были страдания, не самому слову по естеству свойственное, но свойственное по естеству самой плоти. Если бы тело принадлежало иному, то и страдания именовались страданиями этого иного. А если это плоть слова, то есть Христа, ибо слово стало плотью, то необходимо и страданием плоти именоваться страданиями того, чья это плоть». Святитель Афанасий Великий развивает здесь мысль о том, что сам факт, что у Христа была плоть, это уже определяло возможность страданий, неизбежность страданий, потому что все, что связано с плотью, после грехопадения наших прародителей – это скорби, болезни, неудобства, как я вам привожу пример часто, если быстрой камерой заснять, как мы сидим, то все мы в движении, потому что человек постоянно ищет удобное положение для своего тела. Это неизбежно. А если человек болен, и он мечется на кровати, а если человек испытывает ужасную боль, и врачи не могут никак остановить эту боль, то страшно представить, что может происходить с человеком в этот момент. Или люди стояли на остановке автобуса, вдруг взрыв, и кто-то убит сразу, а кто-то потерял ногу, руку. И боль вытесняет все. Боль бывает такая сильная, что человек как бы не помнит и самого себя за этой болью. Но согласитесь, в наше время почти мало кто может непосредственно пострадать за Христа. Я знаю одного человека, это отец Даниил Сысоев, который в блаженной памяти пострадал за Христа. Чаще мы испытываем боль, но это никак не связано с нашей верой. Так как же мы можем исполнить эти слова? Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Здесь главная мысль, что Господь нам может попускать даже страдания, ибо когда мы в болезни, в немощи, мы реально перестаем грешить. Мы произносим пламенные молитвы перед Богом, самые горячие молитвы. Это тогда, когда нам ставят какой-нибудь тяжелый диагноз, какие-то проблемы, угрозы в наш адрес. И это так оживляет молитвенную жизнь человека. А когда избавление от болезни, от угроз, казалось бы, надо благодарить Бога. И мы как-то очень быстро возвращаемся к обычному состоянию. Страдающий плотью должен посвящать свои страдания Христу и страдать по Его воле. Вот какая мысль. Страдающий плотью должен посвящать свои страдания Христу и страдать по Его воле. Что это значит? Мы же знаем, что без воли Отца Небесного волос не может упасть с нашей головы. И если Господь послал болезнь, и человек по человеческому разумению даже может объяснить, почему у него такая болезнь, но при этом он принимает ее как из рук Бога, он сострадает сострадающим Христом. Тогда боль не бессмысленна, она наполнена религиозным содержанием или какой-то конфликт, какая-то угроза, оскорбление. Человек должен задаваться вопросом, а почему Господь мне это попускает? Наверное, Он хочет, чтобы я чаще возвращался назад в свое прошлое, чтобы почистить то, что там осталось мутного, дурного, совершенно ненужного для нас. Далее апостол Петр пишет, чтобы остальное воплотив время, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Остальное время, это может быть неделя, может быть год, а может быть десятилетие после того, как человек осознал, что если что-то происходит в его жизни, оно не может происходить не без воли Бога. Ведь Бог, создав мир, не устранился от управления этим миром. Бог продолжает действовать в этом мире, Если бы Господь на мгновение устранился бы от управления этим миром, то все бы обрушилось. Вы видите, как развиваются конфликты и ситуации. Гибнут люди посреди Европы, никто не может выяснить, откуда стреляли. Половина мира говорит с этой стороны, другая половина говорит нет с этой. Мы должны приучить себя вот через эти трудности современной политической жизни не искать справедливости в мире людей. Искать справедливость в мире божественном. Ибо Господь есть Бог, сказано в Писании. Господь есть Бог. В псалмах часто. Господь есть Бог. Мы привыкли просто к этим словам. А немножко непонятно. А почему так сказано? Господь есть Бог. Да мы знаем, что Господь есть Бог. А зачем нам это говорится? Какой смысл? Имеется в виду, что слово «Господь» означает меру божественного милосердия, а слово «Бог» – меру божественного суда. И это предложение надо прочитать так. «Милосердный, он же и судья». А есть тексты, где сказано «Бог есть Господь». Это очень радостные слова. «Наш судья милосердный». Вот как мы переводим эти слова. Ибо слово «Господь» всегда означает «милость», а слово «Бог» всегда означает «правосудие». В первом стихе мы прочитали: «И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». И второй: «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Сразу возникает мысль, а может быть, Христос пострадал плотью только на Голгофском кресте? Тогда получается, чтобы нам перестать грешить, нам надо сораспяться с Иисусом Христом и пребывать на этом кресте. Сколько нам осталось лет? И это действительно так. Христос говорит: тот, кто идет за Мною, но не берет креста своего, тот недостоин Меня. Хотя Христос нравственно страдал во время Своей земной жизни неоднократно, Он даже плакал, это описано в Евангелиях, Он скорбел. Но апогей Его страданий – это Голгофа. И когда апостол Петр призывает нас сострадать со Христом, он имеет в виду, что каждый должен осознать, какой главный крест в его жизни, и он должен его нести безропотно. Может быть, в разные периоды нашей жизни мы как бы имеем разные формы того или иного креста испытаний. Ребенок по-своему несет свой крест, когда ему надо быть послушным, родители слишком строго относятся к нему. Блаженный Августин описывает в своей исповеди, что когда он был мальчиком, его заставляли учить греческий язык. Он сам был латинский мальчик. Он говорил по-римски. И он пишет в своей исповеди: «Но меня же никто не учил римскому языку. Я просто жил и, естественно, постигал этот язык. Это мой родной язык. А когда меня стали заставлять учить греческий, и у меня не получалось, и меня наказывали, я плакал, а взрослые смеялись. Мне было так тяжело, мне было невыносимо тяжело». Крест пожилого человека – это крест, связанный часто с одиночеством, даже с одиночеством в большой семье, где пожилой человек сталкивается с непониманием, с отторжением. Те, которые когда-то во всем были послушны, теперь они в некой наглой позе противостоят любому совету, который вы даете им. Крест молодого человека, крест молодого человека, который борется с похотями, которые одолевают его. И если это действительно борьба, а не бесконечная цепь капитуляции, то он как мученик. Итак, мы начинаем с вами понимать, что боль – это не только то, что связано только с телом, как мы прочитали у Афанасия Великого, потому что его задача – отделить божество от человечества, и он показывает, что да, божество бесстрастно, а человечество, да, Христос страдал, как человек. Но Христос имел и человеческую душу. Он переживал, он сострадал, он плакал. Таким образом, мы выделяем, что есть два типа страданий. Это страдание душевное, внутреннее, и страдание физическое. И вы знаете, вот понять до конца, что для нас тяжелее, очень сложно. Иногда внутренние душевные страдания, они намного болезненнее переносятся нами, чем нежели страдания, связанные с плотью. Как у меня несколько месяцев назад очень болел зуб, это зуб мудрости, и мне казалось, что у меня болит вся челюсть. И знакомые врачи меня отправили в детский ад, настоящий детский ад. Это зуболечебница для детей. И когда я вошел в огромное помещение, и там визжащие, кричащие дети, и у них рвут зубы, кровь. Это детский ад был. И меня уложили там на кушетку, моторчик заработал. И я такой напуганный, такой беспомощный. Но эти дети... Я оказался в детском аду, и мне показалось, что мне надо вести себя более по-взрослому. Я как бы попытался взять себя в руки, но было больно. Какое-то мгновение очень больно, и вдруг хруст, и боль рассыпается, пропадает. И на выходе я вижу детей, которые вытирают слезы, сопли, родители платочки подносят. И какие-то улыбки появляются на их лицах. То есть преодоление плотской боли – это реальность. А душевные травмы иногда сопровождают нас на протяжении всей жизни. И человек постоянно вспоминает прежде содеянные грехи. Когда я молюсь, я прошу Бога, избавь меня от прежде содеянных грехов. Я понимаю, что как христианин я исповедовался, я получил прощение, но рубцы, которые остаются на нашей душе после нравственных травм, наверное, это сопровождает нас до смерти. Иларий Арльский пишет: «Не по человеческим похотям надо жить, то есть придерживаясь не человеческой славы, но воли Божией, свидетельств Евангелия». Вот это толкование очень важное о жизни по Богу, что остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, это относится не только к тому, что мы воспринимаем как грех, но и к тщеславию, к тому, что мы считаем своим достижением. Это относится к тому, что мы можем считать какой-то победой, личной победой, одержанной нами, как будто бы человек может что-то делать вне Христа. Далее апостол Петр пишет: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению». Петр говорит: «Довольно уже, что вы в прошедшее время жизни». Вот о чем мы забываем, православные христиане, что мирская жизнь – это прошедшее время жизни. Это то, что уже за спиной. Как сказано, забывая заднее, простирайся вперед. И ненадежен для Царства Божьего тот, кто, взявшись за плуг, оборачивается назад. Апостол Петр как бы говорит: «Зачем тебе грешить? Ты и так нагрешил в прежней жизни, когда ты пребывал в неведении, когда ты не знал воли Бога, когда ты был язычником в миру. Разве ты не видел, куда тебя это вело? И разве ты не осознаешь, что Христос тебя вывел из этого состояния, очистил?» Как в первом послании к Коринфянам сказано, там перечисляются те же самые грехи, и сказано: «И такими были некоторые из вас, но оправдались, но осветились, но омылись именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Перечисляя грехи прошедших времен, прошедшей жизни, а именно так мы должны относиться к греховной жизни, как к чему-то, даже отчасти не связанному с нами. То есть иная жизнь, другая жизнь. Ведь когда человека крестят, его всецело погружают в воду, это символ умирания. И потом, когда его поднимают из воды, это символ воскресения. Поэтому прежняя жизнь, которая все время хочет нас нагнать и нанести предательский удар в спину, мы должны дистанцироваться от нее и не поступать по воле языческой, мирской, когда мы предавались нечистотам, похотям. Север Антиохийский пишет: «Итак, Петр говорит здесь вот что: следует держаться в стороне от разнузданности языческой жизни и не возвращаться к старому, и не завидовать тем, кто проводит время в шумных гуляниях и пьянстве». Но дьявол так легко не отпускает нас. Дьявол все время хочет вернуть нас к тем нашим грехам, где он уже одержал не однажды победу над нами. И мы не можем противиться ему, если только не с помощью Иисуса Христа. Господь Иисус Христос, который взял на себя все наши грехи, наши болезни понес на себе. Исаия пишет о болезнях, скорее всего, прежде всего, о нравственных недугах, которые тяготят каждого человека. Мы должны похоронить свое прошлое. Дьявол с этим не согласен. И дьявол имеет своих агентов, которые постоянно нам напоминают наши грехи. Одна женщина рассказала мне, что ей звонит мужчина и говорит: «Я хочу с тобой встретиться. Мы с тобой общались 25 лет назад в пионерском лагере». Она начинает вспоминать. И да, она вспоминает, какие-то неприличные вещи были. Она встречается с этим мужчиной и говорит: «Ну, прости меня, Христа ради, если тебя это так тяготит, 25 лет прошло, и ты помнишь об этом, наверное, твоя травма, она сильнее, более глубокая». И часто я вам тоже рассказываю, когда человек умирает, Казалось бы, ну все, пособоровали, причастили, и вдруг дьявол показывает там кино, всю нашу жизнь, напоминает грехи, прежде содеянные, напоминает то, что мы не успели исповедовать. Это показывают во многих фильмах, когда человек умирает, вот жизнь проносится. Действительно, умирающие люди, которые переживали клиническую смерть, они рассказывают о таком опыте, что как бы начинается все крутиться в обратном направлении. Там ты вспомнишь то, что было 35 лет назад, что было 45 лет назад. И когда ты останешься один на один с этими воспоминаниями, которые раздирают тебя изнутри, а священник уже ушел. Он тебя причастил, поисповедовал, ушел. И вот здесь очень важно вот эти свои переживания, их посвятить Христу. Вспомнить о том, что каждый наш грех, он побывал на Голгофском кресте. Что Иисус Христос омыл все наши грехи своей драгоценной кровью. И душа, которая имеет упование на спасение во Христе, она может одержать победу над этим последним одиночеством смерти. Что такое одиночество смерти? Каждый умирает в одиночку. Даже если несколько человек гибнут, каждый умирает в одиночку. И когда переходишь этот барьер, ты должен делать это во имя Иисуса Христа. Как я часто вам объясняю, когда смерть придет, мы ее должны принять как очень неприятную, но эпитимию от Бога. Эпитимию, последнюю эпитимию. Потому что сам Сын Божий вкусил смерть. Феофилакт Охридский пишет, апостол как бы так говорит, неужели вы не насытились, проведя столько времени в житейских удовольствиях? Разве вы жили не в такой нечистоте, в какой язычники? И затем называет некоторые виды нечистоты. Далее апостол Петр пишет, перечислив грехи прежней жизни, он пишет, почему они, то есть те, которые продолжают также грешить, и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Итак, апостол Петр перечислил, как мы поступали в прежней жизни, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, и питии, и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете, то есть, как раньше, не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? А за что же они злословят нас, если мы не участвуем в том же распутстве? А вот за это и злословят. Если бы мы продолжали бы пить с теми, с кем мы пили, блудить с теми, с кем мы блудили, они бы нас не злословили. Но то, что мы оставили распутство, пьянство, сплетни, неправильное отношение к ближнему, нас злословят, потому что эти люди не могут поверить, что это можно оставить. Они не могут поверить. Мне однажды пришлось исповедовать заключенных, и там были самые разные заключенные. Это было в Бутырке. И один совершал очень странные преступления, то, что называется некрофилия. Я спросил, что же вы от этого получали? А он говорил, кто попробует, его за уши не оттянешь. И когда мы оставляем пороки те или иные, естественно уродливые, естественно ужасные, естественно заслуживающие порицания, нас начинают злословить, как будто мы по-прежнему ведем тот образ жизни. Особенно сестрам достается, когда вы идете в храм, например, в одном и том же доме с соседями вы прожили всю жизнь, и они видели, как вы жили по-мирски, потом они увидели, как ваша жизнь изменилась, но они не поняли этого и не приняли этого. Вы идете в церковь, а вам вдогонку говорят: пошла молиться. Всю жизнь гуляла, плясала, мужиков сколько было, теперь молится, святая теперь она там. Там просто никто не знает про нее, а мы-то знаем. Это значит, дьявол хочет смутить прощенного человека, не просто прощенного человека, не просто помилованного человека, оправданного человека. Во Христе Иисусе мы оправданы кровью Агнца. И хотя вот эти рубцы, они остаются на нашей душе, скорее всего, это Господь попускает, чтобы у нас было бы больше оснований благодарить Его за то, кем мы были, чем мы были, и как, по милости Божией, мы изменились. Но нас злословят. Север Антиохийский считает, что это злословие распутных. Люди дивятся и поражаются, видя вас совершенно повернувшимися к благу и не смешивающимися с ними в том же распутстве, и не только они не стремятся к благу, но обращаются к богохульству. То есть не хотят подражать тем, которые справляются, и злословят, клевещут тех, кому Духом Святым отпущены грехи. Значит, возносят хулу на Духа Святаго. Хула на Духа Святаго, если мы посмотрим разные истолкования святых отцов, наиболее устойчивое истолкование – это неверие в Божье милосердие. Хула на Духа Святаго – это неверие в Божье милосердие, в Божье прощение. Но есть люди, которые сами себе не могут простить. Когда человек говорит: я недостоин прощения, я заслужил наказание, я должен получить наказание. Это тоже хула на Духа Святаго. Неверие в Божье прощение, в Божье милосердие, в Божью любовь. Ведь так и сказано: любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. О Экумении в своем комментарии пишет: поэтому они сперва дивятся вашей перемене и недоумевают, а потом не только стыдят, но и злословят вас. Благочестие грешнику ненавистно. Вот почему злословят. Потому что обнаружилось благочестие. Через Божье прощение жизнь меняется. Хотя многие верующие говорят: одни и те же грехи. Прихожу на исповедь, одно и то же говорю, ничего не меняется. Нет, все меняется. Все меняется. Это неправда. Как я вам объясняю часто, отношение к греху меняется очень серьезно. В молодости для кого-то грех – это как приключение. А с годами это вообще катастрофа, трагедия. Человек, если впадает в такое состояние, он там месяц выходит из этого состояния, там больше ему в себя прийти надо. Поэтому злословие обнаруживают положительные перемены в вашей жизни. Иначе бы дьявол не пытался бы смутить нас напоминанием о нашей прежней греховной жизни. О той жизни, от которой мы должны уже отвернуться, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям. Читаем 4 и 5 стих. «Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Блаженный Августин пишет: «Таким образом то, что потом сказано о неверующих, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, не значит, что под мертвыми здесь мы должны понимать тех, кто умер физически, ибо может считаться, что мертвыми он назвал неверных, то есть мертвых душою, о которых говорится: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». А живыми называет верующих в Него, которые слушали слово истины не напрасно. Блаженный Августин обращает внимание на то, что здесь сказано, что Господь будет судить живых и мертвых, и Августин видит в этом проблему. А как можно судить мертвых? Умер. Если человек умер, на него масса дел, все дела закрывают. И блаженный Августин говорит: нет, они мертвы духовно. Ведь, собственно говоря, смерти нету. Когда физическая смерть, душа продолжает существование, потом и тело воскреснет, душа вернется, воскресшее тело, и на суде будут давать отчет о своем поведении. И вот те, которые злословили тех людей, которые хотели исправиться, а сами даже ненавидели их за это, они как мертвые. Мертвые. Что значит мертвые? Ты смотришь в лицо человека, ты говоришь ему: Христос воскресе! А у него лицо мертвое. В третьей книге Ездры сказано: женщины будут рожать чудовищ. Чудовищ будут рожать. И вот эти чудовищные акселераты с мертвыми душами, они будут окружать нас. И всегда, конечно, видно среди мертвых живых. Особенно, когда люди идут с богослужения, кто-то свечку несет, там ребенок пробежал с вербочками, старик идет и свечку несет. Мы узнаем друг друга на остановках, мы узнаем друг друга в метро, открытые маленькие книжечки. Это кто-то читает правила, не успел дочитать до конца, или он читает Священное Писание. Мир живых и мертвых. Как такое могло случиться? Когда они успели умереть? Сказано, как водами в первом человеке все умирают, так во Христе все живут. Все были мертвые. И мы были мертвые. Но когда нас крестили, это рождение свыше. Помните, как Никодим беседовал с Иисусом Христом, пожилой старец, а Господь ему говорит: тебе надо родиться свыше. Никодим говорит: а как? Я же должен залезть в живот к матери, потом вылезти. Рождение свыше. Как водами все умирают, так во Христе живут. Нам надо ожить во Христе. Прежде всего, вот свергнуть мертвость дел прежней нашей жизни, как в одном Патерике я читал такой пример. Старец говорит монаху: ты должен умереть для прежней жизни и жить для новой. А тот говорит: ну а как? Я не понимаю. И он приводит пример. Он говорит: ну представь себе, ты был разбойником. Ты каждый день грабил, убивал, пьянствовал. Целая шайка была, такие же, как ты. И вот они договорились, что утром зайдут за тобой. Заходят, а им говорят: а он умер. Умер? Да, ночью умер. Да, правда, что ли? Да. Да вот лежит. Будут они тебя звать на разбой? Будут ли они тащить тебя к распутству? Будут ли они предлагать тебе выпить для бодрости? Нет. Они постоят и уйдут. и люди отойдут, с которыми прежними грешил, и бесы, которые искушали, перестанут тратить время, увидят, да, умер для прежней жизни, живет Христом. Поэтому каждый христианин не только должен быть распят со Христом, он должен умереть и воскреснуть в этой еще земной жизни, пережить Пасху духовного возрождения, то, что называется рождение свыше, без чего никто не может угодить Богу. Далее апостол Петр пишет: «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Есть несколько истолкований, о каких мертвых здесь говорится, которые, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Некоторые отцы говорят, это те души, которые находились в аде, они подвергнуты были и наказанию, и смерти, и мукам. И Господь по воскресенье сошел в ад, облистал сиянием божества и вывел их из этого состояния. Для них благовествуемо было божественное откровение. Но есть и другое объяснение. Иларий Арский пишет: «Язычникам, мертвым во грехе, было возвещено благовествование, то есть Господь возвещал обитателям преисподней, пока тело его было в гробнице», вот это истолкование, что он, сходя в ад, проповедовал, и толкование блаженного Андрея, другая позиция, мертвыми он здесь называет умерщвленных, перечисленными выше прегрешениями среди язычников. О них и молится апостол, чтобы они, обратившись, воздали непорочное слово имеющему вскоре судить. То есть, по блаженному Андрею, мертвые – это те грехи, которых перечислены выше, поступали по воле языческой, поступают мертвые, предаются нечистотам, мертвые, похотям, извращениям, помыслы всякие, пьянство, излишества, идолослужения, мертвые, но могут воскреснуть. Один текст, и на него два истолкования. Одна часть отцов устойчиво говорит: благовествуемо мертвым, то есть в аде. А другие отцы говорят: а разве тот, кто живет на земле и совершает такие грехи, скотоложство, мужеложство, нечистоты, похоти, язычество, разве он жив для Бога и в Боге? Он покойник, он мертвец. Ему надо воскреснуть, совоскреснуть со Христом, а для этого ему надо умереть для греха. Итак, мы принимаем два истолкования, потому что здесь как бы более просторнее истина этого текста раскрывается для нас. Беда достопочтенный о семи кафолических посланиях пишет: «Столь велика забота Божия, столь велика любовь, столь велико желание, чтобы мы были умерщвлены по плоти, но ожили духом, что даже и для тех, кто предался тяжким прегрешениям и по праву заслуживает смерть, а именно за похоти, пьянство, излишество в пище и питье и нелепое идолослужение, он велел благовествовать слово веры». То есть, если тебе говорят: Ты этому человеку не говори о Боге. Он, считай, уже покойник. Он тебя не услышит. Его не пробить. Уже пытались с ним разговаривать. Нет. Пока человек жив, любой человек, как я вам часто объясняю, значит, есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. Не просто так он ходит, собирает бутылки. Не просто так он хлопает дверью, раздражая соседей. Есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. И для Бога величайшая ценность каждый человек, как хирург, который делает обход, он проходит мимо тех, которые уже пошли на поправку и долго беседует с тяжело больным, осматривает, ощупывает. Так и Господь наш с вниманием относится к проблемным людям.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.